На канале «Культура» художественно-познавательная программа «Духовное наследие». Она знакомит слушателей с историей и духовными глубинами христианской культуры, с творчеством выдающихся писателей, поэтов, композиторов, богословов, с современными деятелями белорусской культуры, занимающимися изучением и популяризацией христианских ценностей.
Девятнадцатого снежня – день памяти святителя Миколая Мерликійскага, якого ушановують християни усяго свету. И он родился в 258 годе у Ликийском крае, что был у Малой Азии, и отримал при хрещении имя Миколай, что значит «переможца народов». У сталые годы он стал епископом города Миры, вот чему святого Миколая называют Мерликійским. Епископ Мерликійских был горячим оборонцем православия. Невыпадково он балюется на иконах с храмом и мячом у руках. Притым ён заставаўся чалавекам з міласэрным сэрцам, спяшаўся на дапамогу і аддаваў апошняе беднаму чалавеку. Вось як пісаў пра яго творца пакаянага канона святы Андрэй Крыцкі.
Своими делами и добродетельной жизнью святитель Николай сиял, как звезда утренняя среди облаков, как месяц в полнолунии своем. Для Церкви Христовой он был ярко сияющим солнцем, украшал, как лилия при источнике, был для нее миром благоуханным.
До глубокой старости даже у святой Миколай, але приспел час покинуть гэты свет. И он спашил 6 снежня 342 года. При житті святы робил цуды, и после вядома множество прикладов его допомоги людям. Сегодня мы узгадаем такие приклады и спочатку перегорнем сторонки книги «Згубленные у льдах», якая оповедая про цуд, что здарился на початку 20-го стагодия у Арктицы.
Летом 1912 года под начальством лейтенанта флота Георгия Львовича Брусилова на судне «Святая Анна» в Арктику отправилась экспедиция, которая состояла из 24 человек, в том числе одной женщины, Ерминии Александровны Жданко, исполняющей на судне обязанности сестры Милосердия. Брусилов предполагал пройти северным морским путем из Петербурга во Владивосток, попутно занимаясь морскими промыслами. Однако уже в октябре судно попало в ледовый плен у берегов Ямала и начало дрейф на север. Как известно, из всей экспедиции на Большую Землю вернулись только два человека – штурман Валериан Альбанов и матрос Александр Кондрат. Остальные ее члены пропали без вести во льдах вместе с судном.
Подвиг штурмана Альбанова, совершившего тяжелый переход примерно в 420 километров по дрейфующим льдам к земле Франца Иосифа, вписан золотыми буквами в историю отечественных полярных исследований. Это путешествие, результаты которого имели большое научное значение, широко освещалось в научной и научно-популярной литературе советского периода. А для писателя Вениамина Каверина Альбанов стал прототипом штурмана Климова в романе «Два капитана». Однако подвиг штурмана – это не только результат его личного мужества, но еще одно свидетельство помощи святого Николая Чудотворца плавающим и путешествующим. Вот что пишет в своем дневнике Валериан Альбанов.
Когда в начале 1914 года стало ясно, что экспедиции угрожает третья зимовка, было решено, что я с частью команды покинем судно. Кроме того, между начальником экспедиции Брусиловым и мной возникли разногласия, следствием которых меня отстранили от исполнения своих обязанностей. Сложившаяся на судне моральная обстановка и другие обстоятельства, недостаток топлива, болезни, страх перед будущим, также складывались в пользу отправки части команды на Большую Землю. Идти со мной изъявили желание еще 14 человек, и приготовления к предстоящему походу в течение зимы внесли разнообразие в монотонную жизнь экспедиции. Наконец, все было готово. Отправление назначили на вечер 23 апреля. После прощального обеда я еще раз зашел в свою каюту, чтобы взять свои вещи. Взяв их, я положил в боковой карман последнюю маленькую вещичку — иконку Николая Чудотворца. Моя каюта приобрела пустой, нежилой вид. Бросив последний взгляд на нее, я вышел на лед. Провожать нас собрались все. Вышел и Георгий Львович Брусилов и встал позади моего каяка, готовясь помогать тащить его. Я снял шапку и перекрестился. Все сделали то же. Кто-то крикнул «Ура!», все подхватили, налегли на лямки, и мы тихо тронулись в наш далекий путь. Провожатые следовали вместе с отрядом несколько дней, а затем вернулись на судно. К вечеру 29 апреля мы потеряли святую Анну из виду. На 10-й день пути трое матросов решили вернуться обратно. Остальные 11 продолжили свой трудный путь по глубокому снегу и ледяным полям. В начале мая, когда снег стал покрываться коркой, отражающий свет, у всех заболели глаза. Впереди по-прежнему были одни торосы. Тем временем закончились запасы топлива, а на обед остались одни сухари с замороженным маслом. Настроение становилось все хуже. Надежда добраться до земли таяла с каждым днем. Безотрадным, бесконечным казался нам наш путь, и никогда, казалось, не настанет теплое время года. Никогда не доберемся мы до полыней, которых так страстно ждали. И вот тут-то и произошло событие, которое вдохнуло в меня новую жизнь. Однажды утром я проснулся радостный и возбужденный под впечатлением только что виденного сна. Сейчас же поделился им со своими спутниками, как чем-то действительно радостным, имеющим прямое отношение к успеху нашего путешествия. Вижу я, будто идем мы все по льду, по большому полю, как шли вчера, и, конечно, тянем за собой по обыкновению свои нарты. Впереди, видим, стоит большая толпа людей, о чем-то оживленно между собой разговаривают, которые, по-видимому, кого-то ждут и смотрят в ту сторону, куда и мы держим путь. Ни толпа это нас, ни мы со своими каяками толпу не удивили, как будто это дело обычное и встреча самая заурядная. Подходим ближе к этим людям и спрашиваем, о чем они так оживленно рассуждают и кого ждут. Мне указывают на худенького, седенького старичка, который выходил в это время из-за торосов, и говорят, что это предсказатель или ясновидящий, который очень верно всегда предсказывает будущее. Вот, думаю я, подходящий случай, которого не следует упускать. Попрошу я старичка, пусть погадает мне и предскажет, что ждет нас, и доберемся ли мы до земли. Подхожу к нему и протягиваю руку ладонями вверх, как протягивают руки под благословение, то есть согнув ладони в горсточку. Седенький старичок только мельком посмотрел на мои руки, успокоительно или напутственно махнул рукой на юг и сказал Ничего, дойдешь. Недалеко уж и Полынья. А там я не успел дослушать предсказание старичка и проснулся. Под впечатлением этого сна я так был радостно настроен, что от вчерашнего мрачного настроения не осталось и следа. Своим одушевлением я увлек невольно и всех спутников моих. Ни одной минуты я не сомневался, что это вещий сон, что этот старичок-предсказатель был сам Николай Чудотворец, иконка которого была у меня в боковом кармане. Да и те люди, которых видел я во сне, слишком благоговейно смотрели на этого предсказателя. Этот сон со всеми его мельчайшими подробностями не выходил у меня из головы. В трудные минуты я, помимо своей воли, вспоминал успокоительное предсказание старичка. Мои спутники тоже уверовали в этот сон, в особенности после того, как в тот же вечер, совершенно неожиданно для нас, мы оказались около большой полыньи. На этой полынье мы убили несколько тюленей, давших нам много мяса и жира на топливо. Мы отдыхали, были сыты и счастливы. Мы легко падали духом, но зато немного нам надо было и для счастья.
Прошло несколько дней, и для экспедиции снова наступили трудные времена. 16 мая ушел на разведку и не вернулся матрос Баев. Поиски оказались безрезультатными. Двое спутников Альбанова заболели цингой, запасы продовольствия снова стали подходить к концу. Кроме того, испортилась погода, и в течение 19 дней путешественники не могли определить своего местонахождения. Штурман Альбанов записывает в дневник.
Пятница, 5 июня. Едим мы, казалось бы, и довольно, но все время голодны. Правда, в большинстве случаев мы едим почти одни сухари. Все время только и слышу разговоры про самые вкусные, про самые соблазнительные вещи. Неужели это перед концом? Неужели это предчувствие нашей гибели? Но нет, этого не может быть. Я уверен, рано или поздно, но мы должны добраться до земли. Слишком ярко я помню тот сон. Слишком сильное впечатление произвел он на меня. В пути я стал религиозным, каким раньше не был. Иконка Николая Чудотворца постоянно лежит у меня в кармане. Команда сильно упала духом, как я не стараюсь подбадривать своих спутников.
В течение июня путешественники постепенно все дальше и дальше продвигались на юг. Положение осложнялось тем, что у Альбанова не было хорошей карты, и он не мог определить точно, где они находятся. Самое большое опасение штурмана вызывало отсутствие земли в том направлении, куда они продвигались вместе с дрейфующим льдом.
Кроме того, лед переставлялся ежеминутно, как будто какие-то великаны на большой доске играют в шахматы. Во время одной из разведок мы наткнулись на следы лыж. Оказалось, что льдины просто поменялись местом, и мы обнаружили свои же собственные следы совершенно в другой точке. Однако 22 июня на горизонте показалась земля, до которой мы с большими трудностями добрались 11 июля. Это оказалась земля Александры, один из островов земли Франца Иосифа. Здесь мы нашли записку, оставленную английской экспедицией в 1897 году, по которой и определили свое местоположение.
Альбанов принял решение продвигаться к мысу Флора, где раньше был лагерь английской экспедиции, и где можно было найти жилье и запасы продовольствия. Партия разделилась. Часть путешественников отправилась берегом, часть — на каяках. Однако тут для экспедиции настали еще более трудные времена. Один за другим спутники Альбанова стали умирать от цинги. Береговая партия пропала. Путешественников осталось четверо, и они отправились в дальнейший путь на двух каяках. В тумане Альбанов и Кондрат потеряли из виду второй каяк. Их начало сносить течением, поднялся ветер. поскольку при сильном ветре продолжать дальнейшее плавание было невозможно, Альбанов и Конрад решили отдохнуть и, забравшись на вершину айсберга, устроились на ночлег, закутавшись в малицы.
Но спать нам пришлось недолго. Лед под нами подтаял и обломился. Мы оказались в воде. Малицы примерзли друг к другу и образовали собой мешок, который быстро наполнялся водой. Казалось, что гибель неизбежна. И тут я опять вспомнил про свой сон. Сознание возмущалось, протестовало против гибели. А как же сон мой? К чему же было то предсказание? Не может этого быть. Пусть мне верят или не верят, но в этот момент мы вытолкнули друг друга из мешка, сбросили малицы, а в следующее мгновение уже стояли мокрые на подводной подошве айсберга, по грудь в воде. Что же теперь нам делать? Ведь мы замерзнем. Как бы в ответ на наш вопрос, с вершины льдины полетел в воду наш каяк. Теперь мы знали, что делать. Побросали в каяк мокрые вещи, выжали свои носки и куртки, одели их опять, сели в каяк и давай грести. Боже мой, с каким остервенением мы гребли! Не так заботясь о быстроте хода, как о том, чтобы хоть немного согреться. Мы гребли до изнеможения, и только это, я думаю, спасло нас».
Через некоторое время Альбанов и Конрад не без труда добрались до заброшенного лагеря англичан на мысе Флора, где они смогли наконец обогреться и подкрепиться. Там они нашли записку, оставленную в 1913 году экспедицией лейтенанта Седова, а также банки с почтой. Все это навело штурмана на мысль, что за Седовым обязательно придет в этом году судно. Уверенность эта была столь сильна, что Альбанов так и не скрыл банки с почтой до прихода судна.
«Мне странно и самому теперь, почему я не открыл эти банки с почтой, которые для того и повешены, чтобы их открыли и прочли письма. Как впоследствии оказалось, все это было не без промысла Божия. Ведь судно действительно пришло».
Вечером 2 августа Альбанов вышел подышать свежим воздухом, и вдруг он увидел то, что на несколько секунд лишило его дара речи. Судно на горизонте. Встречу с ним штурман описывает так.
Как только оно показалось из тумана, я сел в каяк и поплыл навстречу. Меня тоже заметили, замахали шапками и закричали «Ура!». Я подумал, что меня приняли за Седова или за одного из его спутников и закричал «Я штурман экспедиции лейтенанта Брусилова, покинул святую Анну 3 месяца тому назад и прибыл на мыс Флора». В ответ послышались возгласы удивления, после чего еще громче пронеслось «Ура!», к которому я присоединился. Но вот судно стало на якорь, и я поднялся на палубу. Приняли меня эти люди очень сердечно. Узнав о пропаже моих спутников, прибывшие выразили живое участие. Скоро перевезли с берега Кондрата. Прибывшие удивились, что я не прочел их писем, оставленных в банках около дома на мысе Флора. А я, в свою очередь, никак не смог объяснить, почему этого не сделал. Пришло, правда, мне в голову следующее соображение. Из писем я узнал бы, что судно зимует недалеко от мыса Флора. Конечно, мы отправились бы туда и непременно разошлись бы с ним дорогой. Судя по всему, святитель Николай в очередной раз помог нам и уберег от неверного шага, который бы мог привести к гибели.
7 августа судно, пополнив запасы топлива и провизии, отправилось в море. Тяжелый 4-месячный путь со святой Анной был окончен 1 сентября 1914 года, когда оставшиеся в живых 2 члена экспедиции Георгия Брусилова на попутном пароходе добрались до Архангельска. Валериан Иванович Альбанов сохранил и доставил на Большую Землю копии судового журнала святой Анны, содержавшего ценные научные данные о высоких широтах Арктики и записи метеорологических наблюдений. Таким образом, благодаря Альбанову и его вере в помощь и предстательство святителя Николая, труды экспедиции не пропали даром. В памяти веков и народов святой Николай именно таким и остался – святителем, пастырем над пастырями. Он защитник плачущим, помощник немощным и утешение обиженным. Он никого из приходящих к нему не отвергает. Его любовно называют «Николай Угодник». Слово о нем митрополита Минского и Заславского Вениамина, патриаршего экзарха всея Беларуси.
Николай Угодник родился в 270 году в городке Патары, который располагался в области Ликии в Малой Азии. Родители будущего архиепископа были весьма состоятельными людьми, но при этом глубоко веровали во Христа и активно помогали бедным. Святитель с детства полностью посвятил себя вере, много времени проводил в храме. Повзрослев, он стал чтецом, а затем был рукоположен в сан священника для служения в храме, где настоятелем был его дядя, епископ Николай Патарский. После того, как родители святого Николая отошли ко Господу, он раздал все свое наследство бедным, а сам продолжил церковное служение. В годы, когда отношение римских императоров к христианам стало более терпимым, но гонения, тем не менее, продолжались, святой был возведен во епископский сан в городе Мирликийский. Нового архиепископа очень полюбили люди, потому что он был добрым, кротким, справедливым, отзывчивым. Ни одна просьба к нему не оставалась без ответа. При всем этом Николай запомнился современникам как непримиримый борец с язычеством и ересями. Он разрушал идолов и капища, защищал христианство, обличал еретиков. Еще при жизни святитель прославился многими чудесами. Однажды своей горячей молитвой ко Христу он спас город Миры от страшного голода. Также святитель неоднократно помогал тонущим морякам на суднах, спасал из заточения неправедно осужденных. Святой Николай дожил до глубокой старости и отошел ко Господу в середине IV века. Его мощи оказались нетленными. Забилие чудес, совершавшихся по молитвам святителя при возимой жизни и после блаженной кончины, он получил наименование «Чудотворец». История знает случаи, когда даже некрещенные люди, попавшие в беду, искренне взывали к святому Николаю в молитве и получали избавление от опасности. И сегодня верующие люди широко почитают великого чудотворца. Его память празднуется несколько раз в году, и каждый такой день в храмах собирается очень много молящихся. О чем это говорит? О том, что молитвенное ходатайство святителя перед Богом действенно. Многие люди ощущают его на собственном примере. Память святителя Николая раскрывает перед нами и важное значение церкви в жизни христианина. Каждый верующий человек идет по своему земному пути не в одиночку. Он является членом церкви, а церковь – это общность верующих. Для церкви нет препятствий ни времени, ни места. Все православные христиане, которые жили, живут и будут жить в любом уголке земли, принадлежат к единой церкви. Поэтому каждый крещенный православный христианин является частью церкви, членом церкви, глава которой – Христос. В этом мудрое становление Божие. Входя в церковь, в таинстве крещения, мы не только приобщаемся к благодатной духовной жизни, но и становимся причастны многовековому опыту Церкви. Этот опыт помогает нам правильно устраивать нашу духовную жизнь. Представь себе, что некоторому человеку предстоит дальнее путешествие через океан. Эта дорога связана с многими опасностями, ведь погода не всегда бывает ясной, нередко бушует сильный шторм, и многие другие опасности подстерегают путешественника. Разумно ли выходить в такое плавание одному в маленькой лодке? Не будет ли более разумным сесть на большой корабль, приспособленный для таких путешествий, на котором уже многие тысячи людей достигли назначенной цели? Так и наша земная жизнь очень похожа на такой океан. Моменты безоблачной радости очень часто сменяются бурей скорбей, трудностей и житейских невзгод. Человек без Христа, человек вне церкви, бывает носим житейскими волнами, как бы в маленькой утлой лодке. Он хотел бы выбраться оттуда в тихую гавань, но нет ни сил, ни знаний, ни поддержки. Благодать Божия, действующая в церкви, дает христианину силу. Церковный опыт жизни многих подвижников благочестия наделяет его знаниями. Неверующий человек, сталкиваясь с какими-то трудностями в своей жизни, нередко склонен считать их огромной неразрешимой проблемой. Христианин же, взирая на опыт церкви, обнаруживает, что с такой-то проблемой сталкивались тысячи последователей Христа в разные времена и в различных странах. И варианты ее решения уже давно известны и содержатся в духовной сокровищнице церкви. И заметим, что выход из этих непростых ситуаций людям подсказывал Дух Святой, который всех наставляет ко благу. Нужно вот этот опыт только взять и применить в своей жизни. Бывает так, что кто-то из нас настолько скован страстями или немощами, унынием, печалью, нерешительностью, что уже не может сам выбраться из сложившейся ситуации. В этом случае важно вспомнить, что у нас есть старшие братья и сестры во Христе. Это святые подвижники благочестия, к которым мы обращаемся в молитве с просьбой об их ходатайстве за нас перед Богом. Они достигли святости, завершили свой земной путь и теперь, созерцая вечный свет, имеют дерзновение перед Богом просить за нас грешных и немощных. И они ждут этих наших обращений. В этом и проявляется действенное участие святых в нашей жизни, забота о каждом человеке, который на них возложил сам Господь. Одним из таких молитвенников за нас является святитель Николай. Народная мудрость справедливо заметила, что к пустому колодцу люди не ходят за водой. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучитесь, и отворят вам. Так говорит нам Господь Иисус Христос. Это важное право христианина, которым вместе с тем мы должны пользоваться с рассуждением. Наши молитвенные просьбы ко Господу, Божьей Матери, святым угодникам должны быть направлены на обретение духовных добродетелей, на спасение души, даже когда мы просим о житейских нуждах. Дорогие братья и сестры, святитель Николай, архиепископ Мирликийский, память которого Церковь чтит сегодня, был великий подвижник. Он не только чудотворец, он много молился, подвязался как монах, и был большим аскетом. Его земной путь был преображен теми добродетелями, которые необходимы каждому христианину, которые пассивны и для каждого из нас. Кротость, доброта, милосердие, одновременно твердость и ревность в вере, когда это требуется. Все мы можем меру своих сил возделывать эти добрые качества в своей жизни. Через них будут преображаться наши души, а сердца будут становиться обителями благодати Духа Святаго. Да поможет нам в этом Господь молитвой великого чудотворца и святителя Николая.